Братья и сестры, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы с вами прочитаем заключительную главу, четвертую главу книги Руфь, и поразмышляем о ней. Воос вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственника, о котором говорил Воос, и сказал ему Воос: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Воос взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сели. И сказал Воос родственнику: «Наимень, возвратившийся с полей Моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елимелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю». Воос сказал: «Тогда ты, когда ты купишь поле у Наимени, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу: «Купи себе», и снял сапог свой. И сказал Воос старейшинам и всему народу: «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимени все Елимелехово и все Хелионово и Махлоново, также и Руфь Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины: «Мы свидетели. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахили, как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуди, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». И взял Воос Руфь, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Наимени: «Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». И взяла Наимень дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: «У Наимени родился сын», и нарекли ему имя Авид. Он отец Иессея, отца Давидова. И вот род Фаресов. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Воза, Воос родил Авида, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида. Аминь. В повествовании книги Руфь наступает развязка. Воос, преодолев необходимые формальности, препятствие в виде родственника, который был ближе к Руфе, чем он сам, вступает с ней в брак. Я очень люблю 4 главу книги Руфь. Я вообще люблю книгу Руфь. Но вот из всей книги Руфь я очень люблю именно 4 главу. Потому что финал этой истории выглядит вот каким-то, какой-то манифестацией счастья всеобщего. Вроде бы на земле даже практически, как кажется, нереального. Счастлива Руфь, которая обрела, наконец, дом, обрела мужа, обрела будущее. Доволен Давид, который познает радость отцовства, в общем-то, в достаточно зрелом уже возрасте. Вооз, конечно. Счастлива Наиминь, которая может носить младенца на руках, которая, в общем-то, вот таким удивительным путем получает любимого внука, и у которой тоже теперь, очевидно, есть будущность, есть надежда. Но особенно примечательно то, что вместе с Руфью, Воозом, Наиминью радуются все жители Вифлеема. Это нечто удивительное, и мне сегодня хотелось бы обратить внимание именно на них. Когда мы с вами размышляли о первой главе книги Руфь, мы говорили с вами преимущественно о Наимине. Когда мы с вами размышляли над второй главой книги Руфь, мы с вами говорили преимущественно о Воозе. Когда мы с вами читали третью главу книги Руфь, мы размышляли о самой Руфе, а вот тут мне хотелось бы поразмышлять об этом удивительном коллективе, об этой удивительной сельской общине, в которой жили все эти люди. Вообще, когда мы читаем не только четвертую главу книги Руфь, может быть, в четвертой главе это особенно рельефно выглядит, но когда мы читаем всю книгу Руфь, нам трудно не обратить внимание на то, что жители этого места, жители древнего Вифлеема, очень дружелюбно настроены друг по отношению друга. Например, мы это видим из описания диалога между Воозом и жнецами, которым мы с вами читали во второй главе книги Руфь. Вообще, в любые времена у любых народов вот такая искренняя желательность, доброжелательность людей друг к другу, не показная, а настоящая, явление нечастое. Да, в культуре некоторых народов есть, и в древности это было так, и сейчас есть такое показное радушие. Обязательная улыбка, обязательные теплые слова. Но по большей части это все-таки проявление принятой в той или иной культуре вежливости. А в целом трудно быть людям доброжелательными друг к другу. Не случайно древние римляне вывели эту невеселую истину «Homo homini lupus est» – «Человек человеку волк». Часто это правда жизни. В силу того простого обстоятельства, что все люди являются грешниками от рождения. Подобно Давиду, если бы все обладали такой прозорливостью, как псалмопевец, и честностью, как псалмопевец, то любой человек мог бы про себя сказать то, что сказано в 50-м псалме. «В беззаконии я зачат, и во грехах родила меня мать моя». Как это ни печально, человек является грешником, что называется, с внутриутробного периода. Человек не родился, но он уже является грешником. И человек, будучи грешником, является эгоцентричным, эгоистичным. И все это есть в каждом из нас изначально. И вот люди создают общество. Человек – существо социальное. Мне очень нравится то, что сказал Бог, когда сотворил, после того, как сотворил Адама. Помните, да, нехорошо быть человеку одному. Нехорошо. Потому человеку потребовалась и семья, потому человеку обычно нужны дети, потому человеку нужны друзья. Человеку нужно общество. И вот люди создают это общество, как могут, как получается. А получается часто не очень хорошо, потому что человек в поисках своего личного счастья остается всегда грешным. И очень часто одеяло-то тянет на себя. И вот человек со времен грехопадения наших прародителей обречен, с одной стороны, на то, чтобы искать общение, потому что он еще до грехопадения таков, что ему нужно с кем-то общаться. Но после грехопадения проблема-то состоит в том, что общаться хочется, общаться сложно. Находишь вроде близкого человека, а он тебя предает. Вроде бы он тебе друг в доску, а потом вдруг оказывается, что он и не друг, и не враг, а так... Вот на всех уровнях, в семьях, о семье ли мы говорим, о дружбе ли мы говорим, или вообще говорим об отношении людей между собой. Грех, он всегда вносит свою вот эту ложечку дегтя основательную в бочку меда межчеловеческих взаимоотношений. Ну, и эта проблема, она, между прочим, существует не только у язычников, не только у неверующих людей. Когда мы читаем тот же самый Ветхий Завет, вот не книгу Руфь, а другие книги, ну, книги Царств, например, или книгу пророка Иеремии, или книгу Судей, или Пятикнижие Моисеева, мы видим, насколько взаимоотношения между людьми в народе Божьем сложные и непредсказуемые. И когда мы читаем Новый Завет, мы сегодня немножко с вами тоже об этом поговорим, чуть позже почитаем новозаветный уже текст, картина похожая. Да, братья и сестры, мы рожденные свыше люди, мы крещенные Духом Святым, мы просвещенные светом Евангелия, мы люди молящиеся, читающие Библию. Но почему-то это автоматически не приводит к тому, что церкви наши превращаются в какое-то такое пространство безоблачной любви и в некую такую бесконфликтную среду. Увы, и в новозаветной церкви есть место человеческому несовершенству. И потому, наверное, мы часто бываем несчастными в наших взаимоотношениях между людьми, в наших взаимоотношениях с другими, даже в церкви. Часто мы не находим того понимания, той теплоты, которой хочет наша душа, которой жаждет наше сердце. Ну, давайте посмотрим все-таки на вот эту удивительную картину древнего Вифлеема времен Ваоза. Вот в лице этих людей мы можем прикоснуться к коллективному счастью людей, принадлежащих Божьему народу. И давайте подумаем, почему здесь мы видим, в общем-то, картину счастливых людей. И первое, на что мне хотелось бы обратить внимание, это на то, что жители древнего Вифлеема ощущали свою нераздельную связь с Богом, являющимся источником благословения. Когда мы читаем о браке Ваоза и Руфи, в 13 стихе говорится так: «И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына». Господь дал ей беременность. Ничего удивительного в этой фразе для нас, как для верующих людей, наверное, нет. Мы все понимаем, что все хорошее в нашей жизни происходит от Бога. Тем более, когда у нас появляются дети. Удивительное Божье благословение, удивительный Божий дар. И вообще, наши семьи, наши дома, наш достаток, все это мы, конечно, получаем от Божьей руки. Но вот всегда ли мы отдаем в этом отчет? Вот в этом есть некий вопрос. Не случайно же мы поем такой хороший, старый, добрый гимн «Милости Господне, вспоминай, считай». Вот, иногда мы привыкаем к Божьим милостям. Они становятся чем-то самим собою, чем-то, что является само собою разумеющимся. Ну да, благословляет Бог, я в курсе этого. Вот смотрите, каково отношение к Божьему благословению мы видим здесь. Когда народ Вифлеема поздравляет Ваоза вступлением в брак, они говорят: «Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахили, как Лию, которые обе устроили дом в Израиле». Смотрите, какое живое ощущение Бога, благословляющего, какая вера в то, что Бог будет благословлять. В 14 стихе мы встречаем благодарность Богу, благодарность женщин Вифлеема за милость, дарованную Наимине. Благословен Бог, что Он не оставил тебя ныне без наследника. Жители Вифлеема, как они показаны здесь, это люди, которые верят в Бога, который благословляет. Верят в то, что эти благословения приходят, и благодарны Богу за эти благословения. И благословение это действительно приходит. Мы видим, что книга Руфь заканчивается генеалогией рода Фареса, который через Вооза и родившегося Авида доходит до Давида, великого благословенного мужа царя, псалмопевца. Когда люди верят в Божье благословение, оно приходит. Когда люди благодарны Богу за те благословения, которые уже ниспосланы, люди обязательно будут радоваться благословениям новым. И, безусловно, когда мы смотрим на всю эту атмосферу, который кажется нам, может быть, не совсем реальной, какой-то идеализированной, но тем не менее Бог нам показывает атмосферу Вифлеема. Мы видим здесь людей счастливых, которые сосредоточены на Господе. Апостол Павел в послании к филиппийцам в 4 главе, в 4 стихе, дает, можно сказать, совет, можно сказать, рекомендацию, а я бы сказал, добрую заповедь. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Когда люди умеют радоваться Богу, Его присутствию в жизни, они способны радоваться всегда. И они способны эту радость транслировать на окружающих. Вот поэтому унылая церковь, грустная церковь, но я не говорю о каких-то особых обстоятельствах, когда нужно плакать с плачущими. Но когда церковь по определению грустна, депрессивна, когда люди более склонны думать о тяготах, чем о благословениях, то это явление достаточно абсурдное. Так не должно быть. У нас всегда есть Господь, который благословляет нас, помогает нас, поддерживает нас, дает нам будущность и надежду. И мы всегда поэтому можем быть радостными и поддерживать своей радостью других. Итак, Господь является основой вот этой благостной атмосферы, о которой мы читаем. Что еще? Когда мы смотрим на жителей Вифлеема, то мы видим людей, которые не сосредоточены на себе. мы видим людей, которые способны делать то, о чем апостол Павел писал в послании к римлянам, я имею в виду 12 главу 15 стих, где он призывает: «Радуйтесь с радующимися». Я не знаю, какой ваш жизненный опыт. Может быть, он отличен от моего. Но вот мой опыт жизни во Христе же достаточно долгий, таков, что в народе Божьем подчас проще найти с кем поплакать, чем того, с кем порадоваться. Знаете, в этом тоже часто проявляется наш греховный эгоизм. Вот когда кто-то подходит с горем и говорит: «Помолись за меня, брат, помолись за меня, сестра, мне плохо», мы иногда откликаемся на это с некоторым, я бы сказал, хорошим духовным энтузиазмом, но в то же время и с некоторым облегчением, простите, для себя. Знаете, вот кто-то пришел с большим горем, и ты вдруг понимаешь, что у тебя все не так уж и плохо. Или если у тебя что-то подобное, но ты не один, и оказывая помощь плачущими, ты в то же время оказываешь моральную помощь самому себе. А вот когда нужно радоваться с радующимся, то здесь очень часто ситуация такова, что вот у меня чего-то нет, а вот ему Бог послал. И вот это уже часто сложнее, потому что наше греховное несовершенство часто приводит нас к тому, что, ну, радость наша, скажем так, носит формальный показной характер, а в душе, может быть, где-то и кошки скребут. Ну вот, представьте себе простую такую житейскую схему, ситуацию. Кто-то говорит: вот порадуйтесь со мной, я нашел очень хорошую высокооплачиваемую работу. Ну, замечательно, конечно. Но я-то с хлеба на квас, положим, перебиваюсь. Но я сейчас не про себя говорю, а, так сказать, рисую картинку. Да, я-то, может, вчера работу потерял, и вот трудно бывает радоваться-то, когда ближнему дал Бог чего-то, что очень бы хотел ты сам, но почему-то Бог тебе пока не дает. Вот жители Вифлеема умели радоваться с радующимися. Более того, они совсем не против того, чтобы в семье Вооза дела обстояли самым наилучшим образом. Жители Вифлеема совершенно не боятся, что Бог благословит Вооза, Авида и весь их род больше, чем их самих. И в этом они, конечно, демонстрируют духовную зрелость, которой не хватает многим новозаветным верующим, к сожалению. Вообще радость за других и желание, чтобы Бог благословил других больше, может быть, чем меня самого, возможно только при одном условии, когда между людьми царят отношения подлинной любви. Помните слова Господа Иисуса Христа, которые записаны в 13 главе Евангелия от Иоанна. Сейчас я вам прочитаю их. Тридцать четвертый и 35 стих. 13 главы Евангелия от Иоанна, слова Иисуса Христа. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Удивительные слова. Мы иногда думаем, что быть учениками Христа нужно прежде всего красиво и правильно говорить, точно излагать суть библейских истин и так далее, и тому подобное. Регулярно ходить в собрании. Все это нужно, конечно. Но вот есть важнейший отличительный признак учеников Иисуса Христа, о котором говорит Спаситель. «Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Удивительные слова. И как часто, глубочайшему сожалению, этот экзамен мы сдаем отнюдь не на 5 и даже не на 4, а подчас, наверное, многие христианские общины перебиваются с троечки на 2. Вот по этому предмету взаимной любви. Не как проявление чего-то, чьей-то личной любви, а вот как, когда мы говорим об атмосфере во всей церкви в целом, как в едином организме духовном. В первом послании Иоанна Богослова в 1 главе, в 7 стихе сказано так: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Тот же самый Бог, который даровал нам прощение грехов во Христе Иисусе, тот же Бог подарил нам церковное общение». Вот это слово «общение» на греческом языке «хайнония» – это удивительное слово, которое подразумевает взаимную заинтересованность людей в друг друге, искреннее общение с таким взаимным расположением друг к другу, в котором бы реализовывалась вот эта заповедь о любви, которую оставляет нам Иисус Христос. И вот мы подчас не можем вполне исполнить эту новую заповедь уже после Христа, уже будучи крещенными Духом Святым. А жители Вифлеема удивительным образом умели любить друг друга еще в ветхозаветные времена, когда, как кажется, у них возможностей для этого было гораздо меньше, чем у нас, а у них это получалось. А вот мы при благой вести, при полноте действия Духа Святого, почему-то часто исполняем это не совсем хорошо. Возникает, конечно, вопрос, почему это происходит? Вообще, эта проблема, она, я бы сказал, существует в христианской церкви изначально. Просто в силу того, что мы остаемся способными ко греху даже после покаяния, братья и сестры. Апостол Павел в 5 главе послания к Галатам пишет удивительные слова с 13 по 15 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». А вот дальше горькая правда. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Это апостол Павел писал новозаветной христианской церкви. Очень важно вслушаться в эти слова. Иногда непонятно, что с нами происходит. Что с нами происходит, например, во время членских собраний? Что с нами происходит? Когда мы, христиане, подчас ведем себя так, как, простите, коммунисты в свое время на партсобраниях себя, наверное, не вели бы. Радоваться Господу и друг другу нам мешает грехи, непрощение, эгоизма, неумение слушать и слушаться, желание отстоять свое драгоценное мнение любой ценой, а также два страшных порока. Первый, о первом люди были предупреждены с глубокой древностью, когда Господь давал десятисловие, 10 заповедей через Моисея, то 10-я заповедь, мы можем ее прочитать в частности в 20 главе книги «Исход», звучал так, 17 стих: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Как это часто бывает. Видя пороки и грехи в других, мы не всегда это видим в себе. Апостол Иаков в своем послании предупреждает: где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. 3 глава, 16 стих послания Иакова. Зависть и, добавляет апостол Иаков еще, сварливость. Это все может быть этим разрушено. Еще один грех большой, который разрушает единство между верующими людьми, это равнодушие. Когда нам просто нет дела до чужой радости, как, впрочем, по-настоящему и до чужих переживаний. Когда нету на самом деле в нашем сердце стремления к подлинно-христианскому общению. Вернее, оно есть, потому что Дух Святой к этому призывает, но мы этот голос заглушаем подчас себе. И не слышим вот этого простого призыва, 1 Иоанна 4:12. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Там, где есть любовь, там не может быть равнодушие. Там, где есть любовь, там его радости – это мои радости, а мои радости – это его радости. мои благословения – это его благословения, и наоборот. Давайте вспомним и жителей Вифлеема, и прекрасные слова, которые мы читаем в первом послании Иоанна Богослова в 4 главе с 10 по 12 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Прислушаемся к этому. Пусть наша церковь, услышав этот призыв, откроет свое сердце для того, чтобы любить, для того, чтобы радоваться, для того, чтобы искать взаимного благословения, для того, чтобы любовь Божия была ощутима, и счастье, присутствие Бога были ощутимы в нашей общине, как это счастье было ощутимо у жителей Вифлеема, о которых мы читаем в книге Руфь. Аминь.